«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В четверг президент внес в Госдуму законопроект о выборах депутатов Нижней палаты парламента. В соответствии с документом, действующей сейчас пропорциональная избирательная система сохранится, но с рядом новаций. В частности, законопроект предполагает проведение выборов по 225 территориальным единицам. Кроме того, в методике распределения мандатов заложен компенсационный механизм, обеспечивающий представительство в Госдуме всех субъектов Федерации. Накануне глава государства провел встречу с руководством 7 зарегистрированных политических партий. Теперь, наверное, поговорите с лидерами незарегистрированных. По сообщениям прессы, эта встреча состоится в понедельник. Владимир Рыжков подтвердил, что ему звонили из администрации президента и предупредили о возможном приглашении. Борис Немцов раньше отмечал, что не получал приглашения на встречу, но сегодня он сообщил, что приглашен. Между тем, Михаил Касьянов на встречу не приглашен. Кандидат в президенты Михаил Прохоров также не получал приглашения на встречу с Дмитрием Медведевым, который собирается встретиться с лидерами незарегистрированных партий. В настоящее время у Прохорова нет партии, однако он неоднократно заявлял о намерении заняться ее созданием. Сегодня стало известно, что лидер Народного союза, наверное, имеется в виду Российский общенародный союз, Сергей Побурин получил приглашение на встречу с президентом. Он уже заявил, что в ходе встречи планирует поднять два вопроса. Первый – изменение законов о выборах для партий. Второе – возвращение партиям права создавать блоки. Устраивает ли президентский законопроект о выборах в Государственную Думу системную и несистемную оппозицию? Об этом мы сегодня беседуем с Сергеем Бабуриным, председателем Российского общенародного союза, Сергеем Обуховым, секретарем ЦК КПРФ. Они находятся в нашей студии. И на прямой телефонной связи у нас Иван Стариков, член Бюро Федерального политсовета движения «Солидарность» и доверенное лицо кандидата в президенты Михаила Прохорова. Первый вопрос Сергею Бабурину. Как, по-вашему, отвечает ли вот вашим настроениям тот законопроект, который президент внес в Государственную Думу?
Если о первом впечатлении, скорее нет, чем да. Я убежден, что сегодня жизнь требует возвращения к смешанной избирательной системе, чтобы половина избирателей избиралась, половина депутатов избиралась по партийным спискам, а половина избиралась бы по кругам с правом выдвижения кандидатов не только политическими партиями. А закон предусматривает сохранение только пропорциональной системы, и плюс вот эти партийные списки просто иначе кромсает. И у меня вообще сложилось впечатление, что весь закон придуман для того, чтобы записать в нем норму, которой не было раньше, что закон о участии в выборах и рекламе в СМИ будет распространен теперь на интернет, на все сайты, порталы, и это будет на них распространяться, как на коммерческие издания, с предварительной заявкой на публикацию материалов о выборах. Я не представляю, как это будет на практике, но сама задумка вызывает умиление.
И сведения о кандидатах надо искать будет теперь на сайте партии.
Да, вообще, да.
Колхозники,
да,
особенно, наверное, будут довольны.
И плюс спросить партии за то, что там не указаны виллы лидеров или там еще кого-то. Как, ну и что ты спросишь с партии? Да, опечатка, да, неточность. Так можно было хоть с Центра избиркома спросить.
Вопрос Сергею Павловичу Обухову. Вот накануне встречался президент с Геннадием Андреевичем, в частности. Вы предполагали, что именно такой появится сегодня в Государственной Думе законопроект?
Вы знаете, разговор был с Геннадием Андреевичем Ивановичем Мельником по итогам этой беседы. Они даже не поняли, что предлагает президент. Президент не расшифровывал свои эти новации. Но вот сегодня мы посмотрели, получили эти 440 там с чем-то страниц текста. Вы знаете, первое, вот лично мое впечатление, значит, ну, уходящий президент Медведев, чем его правление прославилось, да, полиция на милицию, властелин времени, да, пояса, и что там теперь, и вот теперь якобы...
Промеле еще, да? Промеле для шоферов.
А, да-да, ну... Да, борьба с пьянством за рулем в такой странной форме. И вот эта вот перекройка. Если раньше была нарезка, по-моему, на 150-142 округа, то теперь будет на 225. Ну, это большой, скажем так, скачок, рывок нашей демократии. Это крупная новация. Ну, ладно, хорошо, хоть это самое, не, там, сколько, не 450. Здесь много подводных камней, здесь много... неясностей, здесь много противоречий, уже даже на первый взгляд, возвращаясь к этому законопроекту, у меня весьма тоже критическое отношение к нему, и много, скажем так, вот, ну, скажем так, глупостей, ну, которые уже сейчас видны, выплывают из этого законопроекта. Нарезали вы 225 округов, в каком-то округе партия не выставляет своих кандидатов, ну, нет у нее там возможности или не считает нужным, и, пожалуйста, она занимает первое место. И что дальше в этом списке? То есть, пример вполне реальный. Я приведу пример Ненецкого округа. КПРФ побеждал на этом округе. В последнее время мы этот округ просто присоединяли. Ну, было и к Архангельской области. Ну, 20 тысяч избирателей. Понятно, что тяжело вести в этом борьбу. Значит, ну, может быть... какая-то партия победит, кроме «Единой России», там очень сильны протестные настроения. Население богатое, грамотное, и на вот эти вот самые посылы «Единой России» не покупается. И хорошо, и что дальше будет? Или вообще, мы знаем феномен популярности «Яблока» на каких-то локальных территориях. Не проходит она 5%, а на этой территории ее кандидат занимает первое место. И что, и куда вы летите с этой со своей нарезкой? То есть, видимо, делали очень большой спешки этот законопроект конкретному сроку, как там план по валу, вал по плану, ну, выдали на гора. Ну, конечно же, Дума, она теперь иногда там бывает дискуссии, будет дорабатывать, посмотрим, что из этого получится. Ну, я готов пройтись по всем параметрам, но если это избирателям интересно, не знаю, интересно ли оно. 202, обсуждать 225 или 70 или 40 округов нарезка. Это ли сейчас волнует граждан?
К нашему разговору присоединился Иван Валентинович Стариков, доверенное лицо Михаила Прохорова. Мы знаем, что Михаила Дмитриевича пока не позвали на встречу в понедельник. Какие были бы у него предложения по законопроекту о выборах Государственной Думы?
Я пока не обсуждал с Михаилом Дмитриевичем законопроект, хотя успел услышать Сергея Николаевича. Вот, и первое такое впечатление, наш уходящий президент волшебным образом все время пытается приготовить жареное мороженое. И это у него никак не получается, поэтому я, поскольку был депутатом Госдумы и в Совете Федерации 4,5 года, председателем комитета, мне надо волшебным образом пытаться совместить некие принципы Совета Федерации и с пропорциональной системой в Государственной Думе. Потому что в Совете Федерации, в принципе, там запрещены партийной фракции. Вот. И поэтому вот эти территориальные округа — это такая попытка показать, что вот у нас с одной стороны пропорциональная система, но в то же время при федеративном устройстве. Поэтому я думаю, что это крайне невнятная форма. Ну, первое, по крайней мере, предложение по политической реформе. И мне кажется, что серьезные политики, наверное, в общем, отнесутся с иронией к этому закону.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, устраивает ли президентский законопроект о выборах в Думу системную и несистемную оппозицию, мы беседуем с Сергеем Бабуриным, председателем Российского общенародного союза, Сергеем Обуховым, секретарем ЦК КПРФ, Иваном Стариковым, доверенным лицом Михаила Прохорова. Все трое находятся в нашей студии. Андрей Савельев, председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», уверен, что предложенные поправки недолговечны.
Пытаются сейчас накануне президентских выборов продемонстрировать какие-то новые инициативы, но будут ли они приняты следующим президентом, который всем уже очевиден, есть в этом очень большие сомнения. И второе сомнение состоит в том, что, по всей видимости, вот эти закулисные махинаторы планируют хаотизацию вообще политической жизни, потому что, по всей видимости, будут зарегистрированы десятки политических партий, которые сцепятся в бессмысленной и беспощадной схватке, то есть будет облегчена возможность выйти на избирательные кампании на разных уровнях, зарегистрировать новые политические партии. Причем все эти партии опять, скорее всего, получат регистрацию только те, которые будут угодны Кремлю. Уже сейчас видно, что вот Дмитрий Анатольевич Медведев приглашает к себе на беседу по этому поводу только определенные незарегистрированные партии, с которыми и будет обсуждать этот вопрос. Вместо того, чтобы пригласить все незарегистрированные партии, их не так уж много, за одним столом вполне могли бы уместиться.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
«Свобода в айфоне».
Радио «Свобода» в ваших руках.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что президентский законопроект о выборах в Думу мы обсуждаем с Сергеем Бабуриным, председателем Российского общенародного союза, Сергеем Обуховым, секретарем ЦК КПРФ, Иваном Стариковым, доверенным лицом Михаила Прохорова. Вопрос к Сергею Николаевичу Бабурину. Вот вы намереваетесь поднять вопрос о возвращении права создавать блоки. С какими партиями вы бы создали блок, будь ваш союз уже зарегистрирован?
Невольно придется вернуться к вопросу, который Сергей Павлович Обухов обозначил. Допустим, вот в каком-то округе конкретном партия, ее кандидат победил, но в целом партия 5% не набрала. И вот все люди, которые в округах голосовали за локальные победы, они увидят, что их опять обманули. Что да, да, победила партия, его кандидат, может быть, получил 80% в этом округе, а в целом 5% барьер не преодолен, и значит ноль. И этот мандат уйдет тому, кто получил 2%. Вот в этом отношении мы и говорим, что элементарная свобода политических организаций требует, чтобы не кто-то в каком-то кабинете, а сами партии решали, как объединяться. Идти ли чисто партийным списком, или создать блок нескольких партий, которые, может быть, только будут зарегистрированы, и которые захотят пойти на выборы сообща, чтобы укрепить друг друга.
Это я хочу согласиться и с Сергеем Николаевичем, и Иваном Валентиновичем. Он правильно сказал, хаотизация политики. То есть опять в мутной воде будет партия власти пытаться ловить в рыбку. Я ведь не только этот пример привел. Там, если мы сейчас покопаем, там очень много других невнятностей. Значит, мы сокращаем количество избирателей в округе. То есть, было 800 тысяч, теперь будет 490 и так далее. Что это означает? Это означает, что партия власти, вопрос дальше становится нарезки. Кто нарезал округ, тот и как его нарезал. Мы знаем управляемое голосование военных. Значит, теперь будет борьба поставить в этом округе воинскую часть, которая в итоге обеспечит. Или зависимое предприятие, допустим, там какого-нибудь господина Мордашова или Дерипаски, где все голосуют на якобы на производственном цикле, под контролем, под фотографией. То есть здесь бездна возможностей для манипуляций. Кроме того, вопрос административного ресурса. Легче тогда управлять здесь, легче управлять местным элитом, по крайней мере, встроенным в путинскую вертикаль власти. То есть, ну, здесь ушки вот эти вот торчат, они очевидны. Но, еще раз соглашусь, здесь очень много несуразностей в этом законопроекте. Наш властелин времени, наш начальник полиции, вот теперь решил 140 поменять на 225. Ну, вот числа, они, как говорится, не дают.
Слово Ивану Старикову.
А, вы знаете, вот я, видите, у нас тут Владимир Васильевич удивительно единодушие. Я, в общем, как правый политик всегда позиционировался либеральный. Сергей Николаевич левый и патриотичный. Сергей Павлович...
Ну, мы все сторонники демократии.
Да, мы сторонники демократии. И вот, в общем, сегодня вот по горячим следам внесенный закон. Видите, он и справа, и слева, в общем, достаточно весело оценивается. Я к чему говорю? Понимаете, вот это продолжение адронного коллайдера. Вот у нас есть политическая антиматерия, называется «Единая Россия». Вот на охотном ряду в здании Госдумы она есть. Выйти из прекрасных, больших, таких помпезных дверей Государственной Думы, «Единой России» нет. Нигде. Я скажу страшную вещь. Я посмотрел список доверенных лиц Владимира Владимировича. Это я знаю точно, что Володя Мединский, ну, «Единая Россия». Нет профессора МГИМО. Или Надежда Бабкина из другой ипостаси. Я знаю точно, что она видный член «Единой России», там куда-то входит высший совет. Нет руководителя такого-то фольклорного ансамбля. Вот и сам Владимир Владимирович тщательно скрывает. И мне вчера очень показательно было, что вот этот бозон Хиггса, который все ищут, вот, и не могут найти. А он, в общем, вчера даже устами Андрея Воробьева, когда ему сказали, его критиковали, что выдвиженец от партии «Единая Россия» Владимир Владимирович Путин, как бы он, в общем, пользуется достаточно, в общем, серьезно административным ресурсом. И он сказал, выдвинутый от нашей и вспомнил, что «Единая Россия» произносить нельзя, и сказал: «Основной кандидат». Вот, я к чему говорю? Это вот то самое продолжение, что Сергей Павлович сказал. Вот продумать такую конструкцию теперь, что вот понятно, что это политический шлак, отработанный «Единой Россией», нигде, никогда уже, и другим образом переформатировать политическое пространство. Эту же Думу нужно распускать будет, это очевидно. Но в новой Государственной Думе, причем вот таких хитрых манипуляций, опять сделать политическую антиматерию. Вот, но если на самом деле мы создадим блоки, то произойдет столкновение с реальной политической материей, антиматерией, произойдет аннигиляция, и в страну вернется реальная политика. Поэтому, с моей точки зрения, этот закон, он, в общем, не из мира сего.
Денис Белунов, соучредитель незарегистрированной партии «Народной свободы», невысокого мнения об авторитете и полномочиях президента.
Закон творческой деятельности господина Медведева, она вызывает большие сомнения в силу его статуса. Я имею в виду не официального статуса, а реального. Потому что я пока не вижу какого-то, вот особенно в последние там 2-3 месяца, эффективного результата его усилий. Да и усилий самих не особенно много. Я думаю, что имеет смысл оценивать это тогда, когда будет понятно, что этот законопроект притворится в реальность. Вот до тех пор, пока мы просто знаем о том, что это некое вот благое пожелание, к сожалению, тут серьезно, в общем, оценивать просто это не хочется.
Слово Сергею Павловичу Обухову.
Я хочу согласиться с Денисом, потому что нам уже «Единая Россия» объявила, что не собирается его на первое чтение в апреле месяце выносить. То есть не сейчас. То есть вы понимаете, что это значит, что пройдут выборы, и судьба этого законопроекта весьма и весьма интересна.
Как и судьба этих зимнего времени. Ноль промилле и всего остального.
Да, к сожалению. Сергею Николаевичу Бабурину слово. Как вы считаете, насколько долговечны вообще все те инициативы Дмитрия Медведева, которые он успел вот в своем послании высказать?
На мой взгляд, сегодня даже уже в коридорах власти, власти исполнительной, начинают осознавать, что мы испытываем не временные сложности, а системный политический кризис в стране. И он не привнесен откуда-то извне. Вот как говорят, это оранжевое, это опять происки оранжевых, это происки ЦРУ. Ну, раньше говорили еще масонов, евреев, и там вот всегда чьи-то происки. Это системный кризис, который формировался все, весь период после 93-го года. Он начался, система коррумпирована, недемократических решений заложена была при Ельцине и усовершенствована последние 10 лет. И я убежден, что законодательные судороги, которые сегодня имеют место, это не лечение общества. Нам необходимо думать не как сменить ту или другую персону, а что изменить в нашей жизни, чтобы личность влияла бы тогда, когда она личность с большой буквы, а не когда она имеет доступ к уху президента или к уху председателя правительства, а еще лучше к их карману. Поэтому я убежден, что у нас для вариантов мирного, спокойного решения время уже отпущено немного. Именно поэтому я поддержал Геннадия Зюганова в том, чтобы осуществлять конституционную реформу. Это позиция Российского общенародного союза. Мы считаем, что без конституционного собрания и переформатирования нашей партийной жизни и переформатирования высших представительных органов власти мы из тупика не выйдем. Чтобы не повторялось абсурда, как это было на съезде партии «Правое дело», когда ну, просто уши администрации торчали, там даже не два уха, а целый табун зайцев был за спиной этого процесса. Чтобы не повторялось абсурда, когда вот Народному союзу отказали даже в праве проиграть, когда нас не допустили на выборы в 2007 году. Просто. И очень многое будет зависеть от президента. И от нынешнего, и от того, кто придет 4 марта. 4 марта не закончится процесс. 4 марта закончится суета с выборами, и станет вопрос, что дальше. И если этого не поймут все сегодняшние кандидаты в президенты, мы обречены на повторение не самых лучших страниц нашей истории.
Иван Валентинович, слово Старикову.
Я вот, Сергей Николаевич, Сергей Павлович, все-таки еще не вечер, скажем так, потому что сегодня я узнал, просто посмотрел, что ЦИК зарезервировал деньги в бюджете на второй тираж бюллетеней. Это означает, что, в общем, не все еще предрешено. Наверняка идет борьба в Кремле между ястребами, которые считают в один тур и ни с кем не договариваемся, и с голубями. Но меня к двум уважаемым политикам, Сергея Николаевича, я знаю еще...
Загадывайте желание, да, между двумя Сергеями.
Между двумя, да, Сергеями, политиками, скажем, левого лагеря, я отношусь с уважением. Я человек других убеждений, но отношусь...
Правый лагерь мы вам тоже не отдадим. Вы докажите, что вы имеете право быть правыми.
Ну, я, Сергей, я никогда не был в правом деле. Я был в демократическом выборе, я был в Союзе правых сил. У меня сейчас к вам конкретный вопрос. Вот вы поддержали, да, Геннадия Андреевича Зюганова.
Сергей, в вопросах, Павлович, конституционной реформы,
да,
я уточню.
Да, вы, но, тем не менее, это серьезно. Я тоже поддерживаю Геннадия Андреевича в вопросах конституционной реформы. Вот. Я вот обращаюсь к вам. Уважаемые коллеги, нас сейчас слушают очень много москвичей. 11 октября 2009 года была избрана Московская городская дума. Административная машина Юрия Михайловича Лужкова, бывшего тогда в фаворе, сработала, ну, тупо, но эффективно. И помните, тогда Геннадий Андреевич, Владимир Вольфович и тогда Сергей Михайлович еще было, уводили. Беспрецедентный случай, все три ушли, миллион в этих... Не зарегистрировали от никого, в том числе и вашего покорного слугу, там же 17 одномандатников. Там Милова, Яшина, Митрохина Сергея, бог с ним. Я даже приводил Каспарова с Ахиджаковой в избирательную комиссию по округу номер один и говорил, ну, это же их подписи. Нет, мне говорили, это не их подписи, их в натуре приводил. Коллеги, так вот, в итоге опомнились в последний момент, с барского плеча три мандата кинули коммунистам. Сегодня 32 единоросса, которых уже нет, это антиматерия, и три коммуниста. Коллеги, ну почему Геннадий Андреевич не даст команду: сложите вы эти три мандата, немедленно будет распущена Дума по закону. Ни с кем договариваться не надо, ни Жириновским, ни с Мироновым. На июнь следующие выборы. Сколько там будет «Единой России»? А то Алла Пугачева сейчас, защищая свои права с Галкиным, выходит на пикет. Потому что Думы нет, где вы переуправляете, с Московской городской.
Ну, не пела бы «да-да-да-да», как там, на референдуме, ну, Алла Пугачева.
Так вы не ответите, почему? Три коммуниста.
Я вам отвечу. Вы прекрасно знаете, Сергей, по закону, Павлович, давайте, что это ничего не изменит. Пойдет следующая партия.
Кто? Какая?
Давайте
пойдет
продолжим
следующая
после перерыва. Партия, пойдет. Напомню, что у нас в студии политики, да, Сергей Бабурин, Сергей Обухов и Иван Стариков. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21:30.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о новом порядке выборов депутатов Нижней палаты парламента. Защита бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева считает, что Конституционный суд России затягивает изучение его жалобы на порядок условно-досрочного освобождения. В городе Нарткала в Кабардино-Балкарии продолжается контртеррористическая операция. Еще в четверг утром в одном из частных домов была заблокирована группа боевиков. Сообщалось, что в перестрелке был ранен полицейский. По последним данным, в ходе операции убиты два участника незаконных вооруженных формирований. Замоскворецкая прокуратура проверяет телеканал «Дождь» в связи с видеотрансляциями митингов оппозиции на Болотной площади 10 декабря и на проспекте Сахарова 24 декабря. Сопредседатель партии «Народной свободы» Парнас Борис Немцов приглашен на встречу президента России Дмитрия Медведева с представителями внепарламентской оппозиции. Сирийские войска сегодня атаковали город Дераа на юге страны, пытаясь выбить оттуда отряды свободной сирийской армии, бывших военнослужащих, перешедших на сторону противников президента Башара Асада. Европарламент обеспокоен многочисленными нарушениями на декабрьских выборах в Госдуму России. В одобренной сегодня большинством голосов резолюции Европарламента содержится призыв к российским властям провести расследование зафиксированных нарушений и организовать повторное голосование там, где эти нарушения всерьез повлияли на итоги выборов. Международному сообществу не удается искоренить наркоторговлю в Афганистане, где производство опия только за прошлый год выросло на 61%. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в Вене на конференции по проблемам противодействия наркотрафику.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что президентский законопроект о выборах в Думу обсуждаем с политиками Сергеем Бабуриным, Сергеем Обуховым и Иваном Стариковым. Слово Сергею Павловичу Обухову для ответа Ивана Валентиновича на его инициативу.
Значит, Иван Валентинович, у нас не может быть однопартийных парламентов, поэтому список партий, участвующих, довольно широк. Он не ограничивается коммунистической. Даже если вся коммунистическая партия, весь список сложит свои мандаты, тогда начнут на эти мандаты привлекать следующую по списке партию. Я уверен, что Владимир Вольфович вряд ли откажется.
Сергей Павлович, да. Я поспорю по одной простой причине. Дело в том, что в Москве существует запредельный барьер 7%.
Вот этот барьер. Следующая партия берется за барьером.
За барьером. Это норма в соответствии с законом об избирательной гарантии.
Я, идя к вам, и давайте так. Значит, я написал статью, на нее ответа не услышал. Я обратился к Сергею Удальцову с открытым письмом. Назвал эту статью «Дезинфекция Москвы». Дело в том, что Дмитрий Медведев, уходящий, сказал о том, что выборы были в Москву нестерильными, помните? Угу. Я предлагаю вам продезинфицировать Москву, но станьте героями нашего времени, но сделайте попытку. Ведь сегодня эти тихие мыши, что, извините за выражение, три ваших коммуниста под веником, что 32 единоросса, ведь из этих халуев в Брионе никто голос не возвысил, ведь они на шею Лужкова пролезли, и когда через год его там, значит, отправили в отставку, они тихо затихли, и никто... От Платонова до Метельского.
Иван Валентинович, так может быть сейчас после четвертого вернут не только часовые пояса, но и Лужкова. Кто его знает?
Нет, так вот я в данном случае, я-то исхожу из того, я тоже проконсультировался.
Да, он не вызывал доверия президента.
Я тоже проконсультировался с юристами. Значит, вся особенность московского парламента состоит в том, что 35 мандатов, из них вес одного мандата примерно равен мандату в Госдуму. Но Юрий Михайлович сделал там 400 тысяч человек. То есть, нигде из региональных парламентов представить невозможно. Чуть-чуть меньше, чем мандат депутата Госдумы. Но обратите внимание, 18 по партийным спискам, а 17-то ведь это одномандатники. Вот. И именно это позволяет сегодня говорить о том, год назад, ну, наверное, административная машина бы сработала, и опять бы там, пусть не 92%, как сейчас было у «Единой России», чуть поменьше. Но вы это сейчас сделаете, ведь политика – это всегда поступок. Отсутствие.
Иван Валентинович, я
у
вот
меня впечатление, что Геннадий Андреевич не хочет президентом. Да.
Можно я вот, слово не Сергею будучи Бабурин, членом КПРФ, хочу вынужден чисто юридически сказать. Вы призываете их к харакири.
Не, зачем? Он призывает нас поступить как девочки, которые бросаются с балкона
от несчастной любви. Да. Потому что закон говорит, что следующая партия,
не набравшая
когда она
барьер.
Далеко не находилась ниже барьера, она займет освободившиеся места.
Ну, чего и, мы должны Жириновскому освобождать?
Вот вы правильно говорите, что я действительно благодарен, что Зюганов поддержал позицию Народного Союза по созыву Конституционного Собрания, но мы ведь такое письмо направляли каждому кандидату в президенты, в том числе Михаилу Дмитриевичу Прохорову, что мы говорим, давайте искать выход из положения, поддержите нас, мы готовы помогать вам на выборах. Зюганов откликнулся не сразу, но откликнулся. Миронов прислал письмо, что он готов вести политические переговоры, но не сказал «да» ни по одному пункту. Путин, Прохоров просто промолчали. Я понимаю, что Путин уверен, что у него и так все под контролем, но а Прохоров, неужели он не понимает, что нужны перемены?
Нет, безусловно, он понимает. Более того,
он самый свежий из кандидатов.
Да, я адресую к его нескольким публичным выступлениям, где он неоднократно говорил, что нынешняя Конституция Российской Федерации требует изменений. То, что он конкретно не ответил на ваше письмо, я, безусловно, выясню этот вопрос. Но для меня, в общем, для того, чтобы нам там не переводить сегодняшний эфир в борьбу между разными кандидатами, для меня абсолютно очевидно, что есть люди, которые, по большому счету, в очередной раз выступают некими статистами. Вот. Поэтому по ряду, условно говоря, объективных показателей. И Вот моя личная позиция, что без конституционной реформы мы воспроизведем ту же самую систему власти, которая есть.
Абсолютно, со всеми вот ее пороками.
Поэтому, безусловно,
сменим фамилии, но не сменим язвы.
Абсолютно согласен с вами, что конституционная реформа нужна. Но для этого нужны новые люди в политике.
Ну, это старое заблуждение. Когда мне начинает рассказывать Набухов, рассказывать, что нужны новые люди, я все время вспоминаю Кириенко. Когда Борис Николаевич убеждал, нужны новые люди, да, мы получили дефолт от нового человека. Ну, это так. Сергей Николаевич, хочу вам сообщить, что сегодня на сайте КПРФ.ру мы опубликовали законопроект о конституционном собрании. Значит, в ответ на вашу инициативу, причем законопроект внесен в Государственную Думу в 2000 году. И назову на всю страну авторов этого законопроекта. Ну, понятно, товарищ Лукьянов. Да, вопросов нет. Товарищ Надеждин, вернее, господин Надеждин. И не падайте со стула, господин Володин. Тогда он еще любил Примакова, тогда он еще был большим другом Лужкова и придерживался так вот левоцентристских взглядов и тоже поддерживал конституционную реформу. Законопроект готов. Нужно принимать.
Законопроектов много. Даже у меня был внесен в свое время подготовленный монархическим движением России
по базе законопроект Думы, о конституционном собрании.
Никак, вот, нынешняя... Но надо принимать. Да. Надо принимать.
То есть это, в общем-то, консенсус широкого спектра политических
сил. Сергей Павлович, но не любой. Вот действительно, надо будет внимательно посмотреть тот текст, о котором вы говорите, потому что сегодня при формировании конституционного собрания нельзя отдавать это дело на откуп Центральной избирательной комиссии, потому что у нас основные вопросы к честности выборов. Значит, нужно предусматривать не только голосование, да, но и формирование по квотам от социальных групп, от территорий, от многих других вещей.
Девять законопроектов Зюганова, в числе авторов, которых я являюсь, в том числе принцип пропорционального формирования избирательных...
Опыт земских соборов, съезда народных депутатов СССР, с российскими, только чтобы мы не путали, другой принцип.
Хорошо, давайте послушаем Сергея Митрохина, председателя партии «Яблоко», который считает, что сегодняшний законопроект писался для отвода глаз.
Окончательное мнение пока трудно составить, потому что мы не видели текста законопроекта полностью. Но то, что стало известно, к сожалению, не воодушевляет. Складывается впечатление, что данный проект нужен только для того, чтобы нейтрализовать эффект от законопроекта по снижению численности партий. Партий будет много, новых, хороших и разных, но ни одна из них не сможет пройти в Государственную Думу, потому что именно с этой целью разработан проект о выборах в Госдуму. Там не будет федеральной части списка, то есть будут только региональные части. В них будут фигурировать никому неизвестные люди. И таким образом благополучно от представительства в Госдуме будут отсечены все эти новые партии.
Да, вопрос Сергею Бабурину. Как, по-вашему, если зарегистрирует ваш общенародный союз, он лишится той форы, которую имеют другие партии, что он столько лет был запрещен?
Кстати говоря, фора не фора, тут, как говорится, и плюсы, и минусы. Вот то, о чем говорил сейчас Митрохин, вот объясните, зачем в законе принудительно запрещать федеральную часть списка? Да пусть сама партия решает, нужна федеральная часть списка или не нужна. Это вот опять бюрократизация даже вещей, которые должны решаться на уровне внутрипартийном, она же не красит закон. Это мы опять создаем фискальные механизмы.
Слово Сергею Абухову. Я хочу сказать, что, по-моему, в Курганске, Единая Россия разные системы опробовала на региональных выборах, и, по-моему, не было вообще общей части списка в Курганской области. Из-за чего? Говорили, низкий рейтинг губернатора, мало получим, если его поставить. Поэтому давайте обойдемся. В общем, мне закрадывается подозрение, нет ли здесь наши
проделки
хромой утки или какие там еще другие определения дают.
Вопрос Ивана Старикова. А каковы перспективы создания Михаилом Прохоровым политической партии?
Вы знаете, я эту тему обсуждал с Михаилом. И я думаю, в общем, нельзя строить политическую партию в 21 веке в постиндустриальном информационном мире по лекалам там конца 19-20 века. Дело в том, что на сегодняшний день, в общем, бурное развитие информационных технологий четко показывает одну абсолютно очевидную вещь. Строить дальше партию по принципу «есть, значит, субъект вождь, есть объекты граждане». Люди, которые сегодня называют себя сетевыми хомячками, или их еще называют партии интернета России, которые по большому счету, они, в общем, и выводят огромное количество людей, стали выводить, по крайней мере, в основном молодежь на самом деле. Вот. Они категорически не терпят ничьей руки на своей холке. Поэтому вот вчерашний или позавчера Михаил Прохоров Финам.ФМ сказал, что необходимо по совершенно в другой парадигме строить партию. Когда не объект, субъект, а когда субъектами являются. Почему? Вот в Солярисе у Лема есть океан мыслящей материи. Да? В принципе, мы сейчас подошли к этому. Почему? Потому что мы вот здесь сидим вчетвером. Мы люди-нейроны огромного планетарного мозга. По аксонам мобильных телефонов, сетям оптоволокна мы связаны с десятками, сотнями, тысячами, а здесь политики сидят, других людей. Мы обмениваемся информацией в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбуке, в Одноклассниках и так далее сегодня, в более мелких сообществах. Мы обмениваемся информацией. В итоге кристаллизуются некие решения, которые заставляют вот эти возбуждения, проходят по этому нейрону, сокращаться мышцы социального организма. И в конечном итоге вот это новое, создание новой партии, вот на основе информационных технологий, оно в конечном итоге определит, это будут судорожные, разрушительные сокращения мышц социального организма, или это все-таки созидательное, улучшающее в конечном смысле общество. Поэтому вот я обращаюсь к уважаемым коллегам левым политикам, что если они в этой парадигме готовы отказаться опять, что вот есть вождь, неприкасаемый, непререкаемый, несменяемый все 20 лет, вот, многократный участник, всегда второй, вот, то, наверное, в этой парадигме в 21 веке уже партию создавать не надо. Поэтому вот в этой части сейчас мы готовим предложение по созданию партии с использованием социальных сетей. 93-й, Сергей Николаевич, я сейчас скажу.
93-й, Иван Валентинович, шлаг в руки.
93-й, федеральный закон, подписанный 6 апреля прошлого года господином Медведевым, нам сильно помогает. Почему? Потому что он меняет на самом деле мокрую подпись на электронный. Это закон федеральный об электронной подписи. И поверьте мне, страх прошел. Многие люди спокойно будут обозначать себя и подписываться. Поэтому я написал недавно, что Путин решил выступить на Болотной, что очень опрометчиво он обратился и предлагает создавать референтные группы от 100 тысяч человек для того, чтобы вносить законы. Моментально образуется 100 и больше тысяч референтные группы, которые несут федеральный конституционный закон. С одной это, Владимир Владимирович, уходи.
Да, слово Сергею Бабурину.
Иван Валентинович, знаете, фильм «Матрица» мне очень нравится.
Я про него не говорил.
Но вы рисуете вот то будущее, вот то обожествление интернета,
мы им живем,
которое просто у меня вызывает действительно ассоциацию с этим пророческим фильмом. Я могу сказать другое. Вот Российский общенародный союз 23 февраля на Болотной площади будет проводить митинг и за честные выборы, и против нового мирового порядка, против той вакханалии, которая вокруг нашей страны. У нас не будет левых, у нас не будет либералов. Если вы будете, конечно, строить вот какую-то прозападную либеральную партию, то, конечно, мы будем дружить издали. А вот если вы все-таки хотите стать правыми, которые уважают семейные ценности, религиозные ценности, приходите и давайте будем обсуждать. Тогда мы можем с вами быть в диалоге, а может быть и в партнерстве. Но не нужно путать прозападные иллюзии с консерватизмом и правым делом.
Давайте послушаем Георгия Бовта, член исполкома партии «Правое дело», который видит в президентском законопроекте выгоду для уже существующих партий.
Прямые методы управления политическим пространством меняются на несколько более тонкие, отчасти косвенные. Законопроект при сохранении 5% барьера проходного для попадания в Госдуму дает преимущество прежде всего трем партиям. Во-первых, «Единая Россия». Потому что как партия, представляющая бюрократию в большей степени, она может сформировать легко нужное количество региональных групп в равной мере и безликих, столько же, сколько и связанных с местной администрацией. А во-вторых, коммунистам и «Справедливой России», которые обладают достаточно разветвленной сетью, в меньшей степени зависящей от лидера партии. Меньше всего выиграют жириновцы, потому что это партия одного актера. И малые партии, не представленные в парламенте, будут фактически дискриминированы, потому что им очень трудно будет сформировать нужное количество региональных групп.
Принимайте на свой счет, Сергей Павлович, что
вы знаете, я принимаю
заинтересованное лицо.
Еще раз говорю, крайне критическое отношение к этому законопроекту. У нас преимущество потому, что мы старейшая партия. У нас преимущество хотя бы потому, что нам больше 100 лет. Как партии, действующей в Российской Федерации. Ну, понятно, что Компартия это с 93-го года в нынешней своей форме существует. И у нас тоже в этом отношении преимущество, потому что 20 лет мы работаем, нас знают, и любая новая партия в этом, ну, конечно, проигрывает. Хотя новая партия не отягощена тем грузом критики, который мы, говорится, несем на себе. Но я соглашусь только в одном. Прежде всего, это выгодно Единой России, как партии бюрократии. 4225 клонов бюрократических найти в регионе, никаких проблем для них не существует. Для нас существует. Мы, кстати, поэтому добивались, чтобы ограничение, снизить барьер региональных групп до 70, потому что, ну, раскрученных действительно региональных политиков очень трудно. Обратите вообще внимание на феномен нынешней политической силы. Вот, говорят, несменяемый Зюганов. Пойдешь на телевидение, говорят, а нам только Зюганова подойти. То есть информационные все политики нынешние, за исключением партии власти, сформировались в 96-м году. Обратите внимание, до поры, до уничтожения свободного телевидения. Гарантирую вам, как только у нас будет общественное и независимое телевидение, будут формироваться отряды разного рода политиков, и только тогда, когда получат доступ к общенациональным каналам. Пока вот эта вот система закапсулирована. Да? Значит, я просто вижу в этом ту информационную политику, которую проводят.
Слово Сергею Бабурину.
Владимир, я просто... У меня к КПРФ могут быть свои претензии, но я вот здесь считаю, что претензии к ним неуместны, потому что у нас среди официально зарегистрированных партий, партий в собственном смысле слова, только две. Это КПРФ и это Яблоко. Может быть, вы со мной не согласитесь, я говорю об организации единомышленников, которые объединились на основе мировоззренческих ценностей. Все остальные партии – это избирательные механизмы, избирательные проекты. Как привести к власти людей, которым все равно, какую идеологию исповедовать. И в этом отношении мы и говорим за необходимость менять политическую систему. Партии должны быть естественного происхождения. Не надо их выращивать в инкубаторе в управлении внутренней политики администрации президента. Партии должны вставать, какой бы она ни была, пусть избиратель решит, отдавать ей голос или нет. И вот тогда у нас появится нормальное либеральное направление, левое, консервативное, центристское, потому что я убежден, что для могучей страны, такой как наша, двухпартийная система нереальна, невозможна. У нас более богатая палитра, и не нужно этой палитры бояться. Наоборот, я считаю, что можно убрать 5-процентный барьер, если за какую-то партию проголосует 1% избирателей, и пусть 4-5 представителей этой партии будут в парламенте.
Слово Ивану Старикову.
Я вот к коллегам все-таки обращаюсь, капеллирую. Вот Сергей Павлович сказал, вот телевидение допустят или нет. Вот те люди, которые...
Я говорю об одном из механизмов рекрутации лидеров современного общества.
Сергей Павлович, те люди, которые...
Вам-то легче, да. Ваш шеф может купить любой телеканал полностью.
Те люди, которые идут, он тем не менее не хочет покупать телеканал, мы пойдем другим путем.
РБК вот. Разве не ваш телеканал?
Уже даже.
Я в данном случае, я говорю про метро.
Кстати, порядки те же, что и на первом.
Про метровые каналы. Давайте, вы меня все-таки послушайте, вот про «Матрицу» было упомянуто в фильме. По этому поводу анекдот, помните, да? Пора вернуть его в реальный мир, сказал Морфеус. Нео запретил ему смотреть государственное российское телевидение. Поэтому на самом деле, значит, давайте сегодня реальный мир существует в интернете. Это объективная реальность. Поэтому, если мы с вами ответственные политики, то отмахиваться и говорить, это прозападный или незападный. Феномен Цукерберга состоял в том, что он на самом деле две важнейших страсти человеческих понял и разумно использовал, став самым молодым миллиардером. Это желание общаться и желание хвалиться. В основе этого сделан Facebook, где уже более 700 миллионов по всему миру зарегистрировано пользователей. Если вы посмотрите, в том же Facebook или ВКонтакте процентов под 80 уже люди не под никами, то есть это не анонимные люди. Это те люди, которые могут высказывать и высказывать свою позицию, обмениваясь с другими. Поэтому я призываю вас не... В общем, складывать все яйца в одну корзину, надеюсь, что если вам дадут телеканал. Молодежь уже не смотрит телевидение. Сегодня люди доверяют, женятся, влюбляются, даже деньги интернету доверяют. Это новая виртуальная реальность. Если мы, левые политики, правые политики, сформируем в виртуальном мире команду, а правые всегда зарабатывают деньги, это классическая политэкономия, левые тратят. Если контролируют общество, тратят хорошо, сформируем профессиональную команду, новое правительство, то это будет означать, что мы из виртуального мира, когда вожжи российской власти будут полоскаться в пыли, они скоро будут полоскаться в пыли, мы их подберем и выйдем из виртуального мира в реальный, сплоченный общими идеями командой.
Давайте послушаем Эдуарда Лимонова, лидера незарегистрированной также партии «Другая Россия», которая не желает поддаваться обманчивым иллюзиям.
Это обман общественного мнения, потому что даже если судить вот по одним показателям, уменьшение количества активистов, членов партии, необходимое для регистрации, оно, конечно, разительное, с 35 тысяч до 500. Уже одно это предполагает такой популистский обманный жест. На самом деле совершенно не важно, сколько членов партии требуется. У нас, например, вот за мою политическую жизнь 6 раз мы подавали документы, к нам никогда не было претензий по поводу количества членов партии. Вопрос в том, кто будет решать, кто будет регистрировать, если опять Министерство юстиции, прожженная грязная рука власти, то все равно не регистрировать будут тех, кого хотят. Это раз. Во-вторых, власть вообще не имеет права кого-либо регистрировать, поскольку порядок уведомительный. Это она себе присвоила. Так же, как с митингами она сделала из уведомительного порядка путем просто каких-то постановлений, а не закона, порядок разрешительный, так и здесь. Это такая, грязная туфта.
Вопрос Сергею Бабурину. Как вы доверяете в искренность вот этого законопроекта, что президент хотел либерализовать законодательство о выборах?
Вы знаете, я достаточно давно знаю Дмитрия Анатольевича, и хотя не в восторге от многих его решений последних лет, я верю в его искреннее отношение ко многим вопросам, в том числе к вопросам, которые он относит к либеральным ценностям. И в данном случае я вполне допускаю, что он искренне хочет, это у него было обозначено и в декабре, либерализовать внутреннюю политику. Но я боюсь, что те люди, которые ему готовили эти документы, которые стали говорить, очевидно, что вот этот документ – это апофеоз свободомыслия, они его просто ввели в заблуждение. Они просто неквалифицированно юридически сделали текст. И вот здесь он должен нести, конечно, политическую уже ношу, понять, что его должны окружать не только умненькие и образованные, но люди, знающие, что такое Россия.
Вопрос Сергея Обухова. Вы один здесь действующий депутат. Как вы проголосуете по этому законопроекту?
Поэтому еще не готов сказать. Но все равно будем изучать, смотреть. Если возможно будет что-то подправить во втором чтении, в первом проголосуем за, пока не знаю. Но, на мой взгляд, вполне может быть решение фракции, что и против. Я еще раз говорю, 400 страниц надо посмотреть. Вот пока то, что я прочитал, у меня только негативные эмоции. Поэтому заранее сказать, что и как, не берусь. Но по поводу того, что там Дмитрий Анатольевич, там его ввели в заблуждение...
заседание комитета, у меня комитет профильный, значит, рассматривали и сказали, ну ладно, давайте мы в первом чтении проголосуем, представители Единой России за спиной, за этот законопроект, а во втором, какая башня Кремля нам подскажет, такие мы поправки и внесем. Поэтому я думаю, что еще не вечер, и Дмитрий Анатольевич еще пожнет.
И, наконец, Ивана Старикова, внушает ли вам надежды какие-то или иллюзии, как говорил Эдуард Лимонов, этот законопроект?
Да нет, конечно, не внушает. Я считаю, что необходимо всенародное обсуждение этого закона, в том числе и в нелюбимом интернете, хотя Сергей начал, Баборин.
Я очень высоко ценю интернет.
Вот для того, чтобы вычислить.
Только не хочу, чтобы жизнь
заменялась. Для меня абсолютно очевидно две вещи. Я очень коротко скажу. Первое. Вновь избранный президент, допустим, Владимир Владимирович Путин, окажется...
Геннадий Андреевич Зюганов.
В сложнейшем положении. Или даже Геннадий Андреевич Зюганов. Что на самом деле я не вижу смертельным для страны. Вот. И вот, понимаете. Поэтому нужно будет принимать ряд крайне непопулярных решений. Например, учение предельного возраста выхода на пенсию. Абсолютно очевидная вещь. Нас ждет рост тарифов. Просто во второй половине чудовищно. Еще ряд проблем, непопулярных решений, которые принимать, в общем, при нелегитимной Думе. Поэтому необходимо этот закон обсудить в интернете, распустить Думу. Я надеюсь, что три фракции служат свой мандат, и после этого Дума будет распущена.
Есть другой механизм. Зюганов обещал в декабре провести новые выборы.
Через год. Не в декабре, через год следующие выборы, и уже тогда будет избрана Дума, обсуждение по тому закону, который действительно прошел всенародное обсуждение. Потому что пригласят Геннадия Андреевича в одну из башен Кремля, и человек слаб.
Давайте посмотрим. Напомню, что сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной, стержень для иранской ядерной программы, социологи, а те, кто вышел на митинги 4 февраля, Гибралтар, колония, которая не хочет менять свой статус. А мы в нашей программе обсуждали президентские законопроекты о выборах. В ней участвовали политики Сергей Бабурин, Сергей Обухов и Иван Стариков. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Садится, так вот за хлебушек выманяешь, за сахар поменяешь. То юбчонку, то куртенку. А белье вот давали, вязево.
В поверх барьеров бывшие узники ГУЛАГа.
Я запел, интеллигенты быть тверже стали. Кругом агенты, я первый Сталин.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.